Спиранская Варвара Сергеевна. Курс лекций «Советская архитектура 1920-1950-х годов». Лекция пятая. Авангардные идеи рационализма в архитектуре 20-х годов. Интенсивное развитие теоретической мысли определяло творческую атмосферу советской архитектуры 20-х годов. Архитектурное мышление и его важнейшая категория форма являются лейтмотивом нашей беседы, направленной на обсуждение одного из значительных творческих явлений этих лет – становления рационализма, его воплощения в проектной деятельности. В последние годы отечественное архитектуровидение переживает чрезвычайно плодотворный по богатству научных идей и новизне исследовательского материала период. При этом постоянно углубляется интерес к осознанию теоретических и проектных достижений русского авангарда, к их соотношению с постоянно расширяющейся сферой новых архитектурных форм XX – начала XXI веков. Недавно изданные фундаментальные исследования Селима Оскаровича Ханмагомедова, посвященные основным концепциям формообразования первых послевоенных лет, рационализму и конструктивизму, являющиеся результатом его талантливого многолетнего кропотливого труда, огромный вклад в современную архитектурную науку. Прежде чем перейти к основной интересующей нас теме, необходимо остановиться на понятии архитектурного рационализма и его исторических истоках. Рационализм в архитектуре – совокупность архитектурных направлений первой половины XX века, программно осваивавших достижения современной науки и техники. В широком смысле рационализм иногда отождествляют с понятием современной архитектуры. Рационализм выдвинул требования единства архитектурной формы, конструкции и функционально обусловленной пространственной структуры. Необходимо подчеркнуть, что принципиальные основы рационализма были заложены еще в конце XIX века в творческой практике американского архитектора Луиса Салливана и продолжены практикой европейских архитекторов начала XX века Берлаге, Адольфа Лоуса, Огюста Пере и других. Своему окончательному становлению в архитектуре XX века рационализм обязан теоретической и практической деятельности лидеров движения современной архитектуры Ле Корбюзье и Вальтеру Гропиусу, руководителю архитектурной школы Баухаус. Большая заслуга в этом процессе и советских архитекторов 20-х – начала 30-х годов. Рационализм героических 1920-х годов – это абсолютно самостоятельное, своеобразное направление теоретической и проектной мысли, сложившееся на основе последовательного логического анализа архитектурной формы в тот период мирового художественного творчества, когда, цитата, «резко возросла роль художников с ярко выраженными формообразующими и стилеобразующими талантами». Конец цитаты. Супрематизм Малевича и конструктивизм Татлина, оказавшие большое влияние на процессы формирования стиля XX века, предвосхитили работы не только рационализма, но и конструктивизма, двух самобытных архитектурных течений русского авангарда. Цитата. «После того, как современное движение объявило войну историческим стилем в архитектуре, в том числе и неоклассицизму, концепция ордера как системы архитектурных форм оказалась сданной в архив», замечает в своей работе, посвященной исследованию архитектурной формы, доктор архитектуры Александр Гербертович Рапопорт. Добавим, в этом же заключалась концептуальная позиция и левых русских художников, ориентирующихся в своем творчестве на архитектуру. В 20-е годы в единой цепи архитектурных средств и приемов, здесь я попрошу внимания, функционально-конструктивная основа здания, архитектурно-композиционные средства, художественный образ, слабым звеном была именно архитектурная форма. Сторонники новаторских течений понимали, что без овладения новой формой нельзя решить ни функционально-конструктивные, ни идейно-художественные задачи. Следует заострить внимание и на том, что к поиску новой формы рационалисты шли от объективных закономерностей ее восприятия через исследование ее пространственно-композиционных взаимоотношений. Конструктивисты – от функции здания и его конструкции. Очевидно, что у представителей авангардных течений первых послереволюционных лет были принципиальные разногласия, но общая цель. Одно из направлений – рационализм – представляла творческая школа под руководством Ладовского. Вдохновителем другого конструктивизма, оформившегося в 1925 году и отличавшегося более материалистическим и программным подходом, был Гинзбург. Этому течению будет посвящена следующая наша беседа. Итак, Николай Александрович Ладовский, лидер авангардного направления, человек, обладающий, как утверждает Хан Магомедов, фундаментальностью теоретического мышления, бурно генерирующей концептуально-формообразующие идеи. Процесс формирования творческого кредо Ладовского был последовательным и сложным. В 1918-1922 годах, когда постепенно складывались теоретические и творческие принципы рационализма, сторонники этого течения испытали влияние и приверженцев неоклассики, в частности школы Желтовского, и психологизма Кандинского, и кубофутуризма и символического романтизма, а также практического опыта художников-конструктивистов и группы производственного искусства Родченко и Клуциса. С именем Ладовского связана реформа архитектурно-художественного образования в московском Футымасе и разработка градостроительной концепции знаменитой параболе Ладовского, о которой нам еще предстоит поговорить. Круг Ладовского. Докучаев, Кринский, Фридман, убежденные сторонники и единомышленники. Ученики, среди которых Крутиков, Варенцов, Балихин и другие. Архитекторы Эль Лисицкий и Константин Мельников. Яркие личности, тяготеющие к рационализму, но обладающие самостоятельными творческими концепциями. Поиск новой формы, независимый от предшествующих стилевых направлений, Ладовский со своими соратниками и учениками ведет сначала в жив скульпт архи 1919-1920 годы, затем с конца 1920 года в группе объективного анализа и в рабочей группе архитекторов в Инхуке 1923-1924 годы и во Футымасе 1920-1923 годы. В 1923 году рационалисты объединились в первую в советской архитектуре новаторскую творческую организацию «Основа» – Ассоциация новых архитекторов. Ладовский становится ее председателем, идеологом, теоретиком и организатором. В группу на разных этапах ее существования входили архитекторы Кринский, Докучаев, Рухлядев, Мельников, Эль-Лисицкий, Бунин, художники Родченко, Королев, инженер-конструктор Лалейт, формально первое время возглавлявшее объединение. Для начального формирования этапа рационализма, пишет Ханмагомедов, принципиальное значение имели процессы становления концепции нового творческого течения и консолидации его сторонников в жив скульпт архе и в рабочей группе архитекторов Инхука и в обмасе Футымаса. Постараемся последовательно рассмотреть эти этапы. Кринский, архитектор с ярко выраженным эмоциональным характером, который дополнял рациональный аналитический склад мышления Ладовского, вспоминает, цитата, «В 1919 году мы сблизились с левыми кругами художников. Родилась идея о своеобразном синтезе архитектуры и других искусств. Образовалась небольшая группа, которая стала называться «Коллектив живописно-скульптурного синтеза», сокращенно «Жив-скульпт-арх». В эту группу вошли два живописца – Родченко и Шевченко, скульптор Королев и мы, несколько архитекторов. По существу, то, что представляли мы под синтезом, было некое новое искусство, рождающееся, как мы думали, из традиционных искусств и вбирающее в себя все последние достижения в области цвета, пластики и конструкции. Для нас, архитекторов, это, попросту говоря, была новая архитектура, порвавшая со стилизаторством, основанная на новой строительной технике и обладающая новыми пластическими и цветовыми качествами. В этих работах было больше бунтарского духа, чем каких-то конкретных предложений. Цитата закрывается. Однако импульсы совместной работы с художниками, безусловно, легли в основу сложения нового синтаксиса пластической формы школы Ладовского. Особенно ощутимым было влияние творчества одного из самых ярких представителей кубизма в скульптуре Королева. Можно без преувеличения утверждать, пишет Хан Магомедов, что Королев сыграл значительную роль в передаче пластики кубизма архитекторам на раннем этапе формирования новой архитектуры в нашей стране, Его кубистическая скульптура, судя по всему, помогла определенной группе архитекторов обратить пристальное внимание на простые геометрические формы и их сложные сочетания в поисках новой концепции формы. Конец цитаты. Процесс формирования рационализма как творческого направления продолжается в Инхуке, Институте художественной культуры, созданной в 1920 году при отделе Изонеркомпроса. Цель – создание науки, исследующей основные категории искусства в целом, отдельных его видов, их взаимодействия, то есть синтез искусств. Первым председателем Инхука был художник Василий Кандинский. Предвосхитивший теории известного американского психолога, ученого Рудольфа Арнхейма, занимавшегося в 70-е годы XX века вопросами психологии искусства, Кандинский в годы работы в Инхуке в секции монументального искусства сосредоточил свои исследования на психологии восприятия человеком произведений искусства, в основном живописи. Обратимся опять к мнению Ханмагомедова, еще в 80-е годы прошлого века проанализировавшего все рабочие программы Инхука, содержащие аналитические методы работы Кандинского. Цитата. «В поисках взаимосвязи основных элементов искусств Кандинский стремился найти некие объективные закономерности для создания синтетического искусства, пользующегося одновременно и цветом, и линией, и звуком, и движением, и словом, и так далее». Конец цитаты. Не отсюда ли одно из положений программы рабочей группы архитекторов, организованной Ладовским, как мы уже отметили, в стенах Инхука, гласит: «Пространство и движение роднят архитектуру с танцем, движение и ритм с музыкой и словом. Форма и пространство ставят архитектуру в необычайную близость со скульптурой». Конец цитаты. Но прежде всего Ладовский и круг его единомышленников тяготели к исследованию восприятия реального архитектурного объекта, характера его форм и закономерности их строения. Позже это выльется в создание психофизиологического метода восприятия человеком архитектурно-художественной формы, который будет постоянно уточняться мастером в процессе его педагогической деятельности. Решающим в окончательном сложении концепции формообразования рационализма стал период работы Ладовского, Кринского и Докучаева в стенах высших художественных мастерских Футемаса. В утверждении авангардной художественной культуры 20-х годов Футемасу и созданном при нем объединенным левым мастерским Обмас, которые стали лабораторией художественных поисков рационалистов, принадлежала особая роль, главным образом благодаря методической, уникальной структуре, построенной на полном отрицании академической иерархии искусств. Вклад Обмас дополнялся опытом мастерских, руководимых архитекторами-новаторами Голосовым и Мельниковым, а также постоянным творческим общением с архитектором Эль Лисицким. Борьба за высшую архитектурную школу в условиях общей сложной творческой атмосферы тех лет, конфликты между традиционалистами и новаторами, между самими новаторами, конструктивистами и рационалистами, приобретала принципиальное значение. От ее исхода зависел путь, по которому пойдет советская архитектура. Надо отметить, что в то время другими творческими мастерскими руководили архитекторы академической направленности Желтовский и Щусев. Это прибавляло борьбе некую остроту. Основой сложения творческой концепции Ладовского стал, как мы уже упоминали, психоаналитический метод, базирующийся на всем предыдущем опыте работы над формой, которую он внедрил на двух первых учебных курсах Футемаса. Именно там закладывались универсальные основы знаний для студентов всех художественных специальностей, осуществлялось знакомство с основными видами пространственных искусств, с их общими объединяющими чертами и специфическими качествами, изучались основные элементы и средства художественного формообразования – цвет, пространство, поверхность, объем. Закладывались основы композиционного пространственного анализа, давались задания на пропорции, ритм, динамику, контрасты. Главным в своем методе Ладовский считал вопрос не столько об эмоциональном восприятии художественной формы, сколько о рациональных основах ее восприятия. В своей работе он использовал термин «рацио архитектура». Для того, чтобы подкрепить интуицию художника, знаниями точных объективных закономерностей, учащимся выдавалось отвлеченное задание на выявление геометрических свойств простейших объемных форм, например, параллелепипеда. За ним следовало производственное задание на выявление внешних и внутренних форм конкретного архитектурного объекта при помощи средств, найденных при решении параллелепипеда. Цель – поиск выразительности формы, ее образа, ее физико-механических свойств, массы, веса. Давались задания на выявление конструкции, балки, консоли и так далее. Во главу угла архитектуры Ладовский ставил не эстетизацию новых конструкций, а те возможности, которые они представляют в области решения пространства. Ладовский говорил: не камень, а пространство – материал архитектуры. Триаду Ладовского, поясняющую движение его мысли, можно изложить в следующей последовательности – пространство, форма, конструкция. Безусловно, предполагая использование в архитектуре новейших строительных материалов, Ладовский постоянно подчеркивал приоритет пространственного мышления в поиске архитектурной формы. Вместе с тем, Ладовский уделял пристальное внимание созданию нового художественного образа, а также проектированию новых типов зданий, в которых профессиональные и творческие вопросы связывались с новыми социальными задачами. Однажды, пишет в своих воспоминаниях Кринский, Ладовский предложил нам тему для экспериментального проектирования «Небоскреб». Я с увлечением взялся за эту работу. Сначала делал эскизы, потом выполнял макеты. У меня не выходили из головы строчки Маяковского «Шарахнем в небо железобетоном». Очень хотелось сделать большевистский небоскреб. Но нам уместно привести здесь подлинные строки из стихотворения Маяковского «Мы идем», написанного в 1918 году и подтверждающие общее широкое движение новаторства революционно настроенных деятелей искусства, художников, поэтов, архитекторов. Кто вы? Мы – разносчики новой веры, красоте задающей железный тон. Чтоб природами хилыми не сквернили скверы, в небеса шарахнем железобетон. Селим Аскарович Ханмагомедов замечает, что, цитата, «Ладовский обладал каким-то редким даром максимально обострять и стимулировать творческие потенции практически любого своего ученика». Конец цитаты. Сенсацией стал дипломный проект 1928 года одного из любимейших учеников Ладовского, Георгия Крутикова. Это была концепция летающего, вернее сказать, парящего города, так описывает проект современник Крутикова. Архитектор предлагал оставить землю для труда, отдыха и туризма, самим же перебраться в парящие в облаках города, коммуны. Сообщение между землей и заоблачными зданиями должно осуществляться с помощью универсальной и многофункциональной кабины, которая может двигаться по воздуху, по земле и по воде. Собственно, летающими были бы даже не сами города, они трактовались как неподвижно размещенные в строго отведенном пространстве. Летать же должны были жители этих городов. Крутиков, учитывая развитие воздухоплавания в СССР, увлекался идеями, связанными с астронавтикой, с полетами в стратосферу, и полагал, что архитектура будущего будет неотделима от воздушных путей сообщения. Конец цитаты. Подобные студенческие работы свидетельствуют о том, что в поиске разнообразных и даже дерзких решений архитектурного пространства Ладовский видел принципиальное новаторство. В целом, полагает Андрей Владимирович Иконников, студенческие работы об массе 1920-1923 годов, созданные под влиянием концепции рационалистов, сложились в мощный массив экспериментов с формообразованием, более радикальным, чем даже более поздние опыты Баухауза. Цитата закрывается. Новый, пока еще утопический образ архитектуры 20-х годов отражал тесное взаимодействие архитекторов с представителями левого фронта искусств. Их непосредственное участие в тех формально-эстетических поисках, которые происходили внутри прогрессивных архитектурных движений и объединений. Одним из активных проповедников достижений советского авангардного искусства, а также первых опытов авангардной архитектуры, становится Эль Лисицкий, уже проложивший в нее дорогу своими знаменитыми проунами, пересадочными станциями из живописи в архитектуру. Эль Лисицкий был связан с членами голландской группы «Де Стиль», объединенных концепцией неопластицизма, которую разрабатывал художник Пит Мондриан. Его плоские цветные, с преобладанием желтого, синего и красного геометрические композиции, основанные на первичности прямого угла, образуемого горизонталью и вертикалью, легли в основу формально-художественных принципов неопластицизма. Именно Лисицкий способствовал вовлечению неопластицизма в эксперименты архитектурного формообразования, познакомив входящего в объединение архитектора Ван Дусбурга с идеями супрематизма и своими проунами. Пристальное внимание Эль Лисицкого к проблемам формообразования привело его к сближению с рационалистами и к вступлению в основу. Исследователи советской архитектуры полагают, что теоретические взгляды Эль Лисицкого скорее сближались с конструктивизмом, и это не дает оснований считать его подлинным рационалистом, но тесный творческий контакт Эль Лисицкого с лидером движения рационалистов Ладовским, стремление воплотить в архитектуре новый образ, новую форму, основанную на новых конструкциях и материалах, позволяет нам обратиться к неординарной, яркой работе Эль Лисицкого, выполненной, безусловно, под влиянием идей Николая Александровича Ладовского, к проекту горизонтальных небоскребов в Москве. Работа относится к 1924-1925 годам. В эти годы Лисицкий пишет, цитата, «Мы сейчас находимся на том этапе, когда уже нет больше необходимости агитировать за новое. Мы должны новое демонстрировать». Конец цитаты. И он представляет мощную композицию из нескольких огромной высоты пилонов, поставленной в четком ритме по Московскому Садовому кольцу. Каждый из пилонов служит для вертикальных коммуникативных связей, на каждом покоятся горизонтальные блоки помещений административного назначения со сплошным ленточным остеклением, соединяющий по кругу всю композицию в единое целое. Чрезвычайно любопытным представляется ассоциативное сравнение проекта Эль Лисицкого с городом-домом Будетлян Велимира Хлебникова, о котором сам поэт пишет: «Дома соединялись мостами, верхними улицами городаула». Цитата закрывается. Проект небоскребов в Москве Эль Лисицкого относит к классическим утопиям бумажной архитектуры авангарда 20-х годов. Из ведущих мастеров всех направлений 20-30-х годов едва ли кто-нибудь так много воплотил фантастических, даже для того новаторского времени, дерзких замыслов, как близкий к кругу рационалистов, гениальный формотворец, по словам Андрея Владимировича Иконникова, Константин Степанович Мельников. Он вошел в ряд пионеров русского и западного авангарда, таких как Кандинский, Малевич, Татлин, Пикассо, Велимир Хлебников, а также в блестящую плеяду советских архитекторов 20-30-х годов, о которой нам предстоит еще много говорить. Творчество Мельникова с его обостренным отношением к форме, к образу, к материалу выражает типичные черты эпохи, неразрывно объединенные с индивидуальными чертами его таланта. Мельников окончил Московское училище живописи, ваяния и зодчества по двум отделениям. Живописному в 1914 году учился у Константина Коровина, и архитектурному в 1917, где его учителем был классик неоренессанса Иван Желтовский. Основательное традиционное образование, дар композитора, неутомимая, как мы уже говорили, фантазия и яркая индивидуальность позволили ему самому стать классиком новой архитектуры 20 века. Первой работой, в которой проявилась склонность Мельникова к эксперименту и новаторскому выражению архитектурной формы, был павильон Всероссийского махорочного комбината «Махорка» на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке 1923 года у Крымского моста в Москве. Это была очень скромная постройка, но своей необычностью она сразу привлекла внимание к личности молодого архитектора. Многочисленные исследователи, а с 1960-х годов прошлого века о Мельникове после долгих лет забвения стали писать много, отмечают его влюбленность в геометрию, подчеркивают логику его архитектурного мышления, тяготеющую к анализу. Частично это уже выразилось в небольшом скромном сооружении выставочного павильона. Его архитектура организована комбинацией составленных из строгих геометрических плоскостей объемов. Некоторые из них, по принципу консольных конструктивных систем, сильно выдвинуты в пространство, ребра объемов перебиты прозрачным, не имеющим в углах конструктивных опор, остеклением. Наружная винтовая лестница и бегущая по диагонали надпись с разновеликими буквами подчеркивает динамику общего композиционного замысла. В этой работе Мельников только намечает идеи, которые получат свое законченное выражение в знаменитом парижском павильоне, право на постройку которого Мельников выиграл в представительном конкурсе с участием Ладовского, Гинзбурга, Голосова, Щуков, Фомина и других. В оценке проектов, об этом сообщает Хан Магомедов, участвовали Луначарский и Владимир Маяковский. Когда в 1925 году в Париже на Всемирной выставке декоративного и промышленного искусства был построен выставочный павильон СССР, Запад сразу же оценил смелость и прогрессивность этого сооружения. Новое выражение формы, данные в смелых ракурсах и динамике, мгновенно получило в кругах специалистов значение образного выражения новизны эпохи. Вспоминая о парижской выставке, Илья Эренбург говорил, что французы впервые связали Октябрьскую революцию с новыми позициями в искусстве. Советский павильон на Всемирной выставке в Париже 1925 года – одна из самых принципиальных работ Константина Мельникова. Он писал о ней, цитирую, «долгой памяти о выставке способствуют не экспонаты, а какое-то общее чудо, заложенное во внешней оправе экспонирования». Конец цитаты. Изящный, окрашенный в красный, серый и белый цвета павильон представлял собой легкую каркасную деревянную постройку. Большая часть площади его наружных стен была остеклена. Необычной была его объемная композиция. Прямоугольное в плане двухэтажное здание перерезалось по диагонали, ведущей на второй этаж, широкой открытой лестницей, перекрытой оригинальной пространственной структурой, двумя рядами наклонных пересекающихся плит. В этой работе начало той максимальной заостренности архитектурной формы, сложной динамики ее движения, эмоциональной образности, энергии, которые становятся характерными особенностями дальнейшего творчества Мельникова. Необычен был проект гаража на 1000 машин, который Мельников в том же 1925 году выполнил по заказу парижских властей. Тема гаража, как и выставочных павильонов, была любимой у мастера. Первое же знакомство с проектом ошеломляло. Многоярусное здание гаража предлагалось возвести над мостом через Сену. В этом проекте были предвосхищены идеи, получившие развитие уже в послевоенные годы, пишет в своей монографии о великом архитекторе Хан Магомедов. Во-первых, это прием консольного подвешивания двух пересекающихся систем наклонных опор и пандусов, связанных поверху работающими на растяжение горизонтальными перекрытиями. Во-вторых, это предложение вертикального зонирования города, использование пространства над проезжей частью магистрали, в данном случае над мостами. Конец цитаты. Часто в литературе приводится известный тезис Мельникова о том, что он творил архитектуру для еще не существующих конструкций и всегда верил в возможность их создания. Проект гаража над Сеной тому убедительное подтверждение. Концентрация восприятия сил тяжести на немногих устоях, в качестве которых использованы конструкции пандусов, это был инновационный конструктивный прорыв. Одновременно Мельников предложил абсолютно новую прямоточную систему размещения автомашин, которая позволяла им не разворачиваться при выезде. К сожалению, французские власти не решились осуществить этот революционный и в области формы, и в конструктивном отношении проект. Во второй половине 20-х годов архитектурной темой Мельникова становится рабочий клуб. За короткое время, с 1927 по 1929 годы, он проектирует для Москвы 7 клубов, 6 из них построены. Это были поиски нового типа общественного здания, которые играли ключевую роль в модели счастливого будущего, как поясняет Андрей Владимирович Иконников, и вместе с тем новой формы общественного быта, рожденного новыми социально-экономическими условиями, поиски без традиций и аналогов. По значительности тема клуб в советской архитектуре стояла на втором месте сразу же после темы жилища. Мельников считал, что архитектура клуба должна четко выделять это здание из ряда всех прочих архитектурных объектов, и поэтому много внимания уделял поискам его внутреннего пространства. Виртуозно трансформируемые многофункциональные интерьеры Мельников облекал в чрезвычайно разнообразные внешние формы, создавая каждый раз новые и всегда необычные объемы. Композиционный талант, изобретательность Мельникова избыточны. Три стремительно вынесенных в пространство консольных выступа клуба имени Русакова. Выдвинутые из общего объема здания лестницы клуба «Фабрики свободы» имени Горького. Пятилепестковая в плане со сплошным остеклением четырехэтажная башня клуба «Фабрики Буревестник». Полукруглый объем клуба «Каучук». Все эти характерные мельниковские приемы с выражением ясной, конструктивной и функциональной логики работают на достижение выразительного, абсолютно нового образа архитектуры. Выделим из общего ряда мельниковских работ здание клуба имени Русакова, шедевр мастера. В этом произведении экспрессия масс достигает наивысшего напряжения. Сам Мельников так комментирует эту работу. Архитектура предстала заново в своей природной красоте могучих мускулов консольных напряжений, упругого взлета, в стремительности форм здания. Конец цитаты. Мощная композиция здания с консольными выносами частей зрительного зала вызывала в те годы много нападок. В них видели и наивную натуралистическую опромышленную символику, и просто формалистический, как определяли работы новаторов в 30-е годы, загиб. Одной из причин этих нападок была непривычность тех выразительных средств, которые разрабатывал Мельников, парадоксальность его архитектурного мышления. На деле это было лишь необычным использованием самой строгой логики, и не только в конструктивной и функциональной области, но и в построении архитектурного образа. Сложная геометрия архитектуры Мельникова несла заряд высоких эстетических качеств, силу эмоционального воздействия, без которых не мыслится произведение архитектуры. Константин Мельников был, безусловно, романтиком индустриализма. Еще в 1934 год он писал о неиспользованных возможностях железобетона, об архитектурной выразительности, которую предстоит открыть в этом наиболее гибком строительном материале. Его собственные опыты в этом направлении были значительны, так как задолго до западной архитектуры он нащупывал в железобетоне пластическое богатство, конструктивные возможности, далеко выходящие за привычные рамки стоечно-балочной системы. Я цитирую. «У Мельникова был трудный талант. Каждая его работа нарушала устоявшиеся представления. Он избегал самоповторения так же, как исследования известным образцам. Неистовая динамика его работ, нерациональных, но не заурядных, характеризует Мельникова как одинокую фигуру в истории архитектурной мысли. Он был уникален в методах своего творчества. Его называли Колумбом невиданной архитектуры, упрекали в бесплодном бумажном формотворчестве. Так писали о Мельникове уже в наше время, способствуя признанию его таланта во всем мире. Но не было бы Мельникова, была бы столь значима советская архитектура 20-х годов, какой она предстает сегодня перед нами.